То, как Господь касается сердца, как указывает дальнейший путь, а потом на этом пути оберегает, защищает, открывает твое и только твое предназначение в этой жизни, это есть тайна великая, которую верующие называют волей Божией. Разгадать ее невозможно, она не поддается ни физическим законам, ни человеческой логике. Ее можно принять интуитивно, а потом идти по жизни с твердым знанием «Бог рядом». Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Дым из печных труб столбом, снег даже днем на солнце искрится многоцветием, в роскошные северные сосны в инии, в новую лялю пришла зима. По данным статистики, снег здесь лежит по полгода, а дней с минусовой температурой около 200 в году. Между тем, слово «ляля», давшее название местной реке, в переводе с татарского звучит как «теплое». Храм во имя Воскресения Христова тоже теплый, и не только потому, что русские печки постарались с утра. Тепло и мирно приходит варить семья настоятеля, иерея Николая Мелехина и его верной матушки Ирины. Уютная, приветливая, с которой шуточки и смех всегда рядом, матушка такая с детства.
Да я и сейчас такая. Да.
Она родилась в Казахстане, в городе Джамбул. Туда, поднимать целину, с Урала переехала семья бабушки. Родители Ирины выросли на одной улице, так что перед свадьбой их чувства были в полной мере проверены временем. И девочка родилась в любящей семье.
Они меня хотели назвать Оксана. Оксана, Марина. А бабушка говорит, ну уж давайте тогда лучше Ирина. Я бабушке говорю, спасибо тебе, бабушка, что ты... не дала меня по-другому назвать. А потом уже, когда я в храм ходить стала, уже даже, когда сюда жить переехала, уже взрослая, к нам в храм, старый я в храме работала, привезли Верхотурье Почаевскую икону Божьей Матери чудотворную. Мы храмом поехали в Верхотурье. Я смотрю, а Почаевская как раз выпала в мой день рождения, 5 августа как раз. И оказывается, на Почаевской иконе вот преподобная Ирина тоже есть.
Ирина училась в дружном многонациональном классе. Была старостой, заводилой на школьных мероприятиях. Музыкальную школу закончить терпения, говорит, не хватило. Но зато с удовольствием вместе с подружками ходила в разные кружки Дома пионеров. Учились женским премудростям.
Вязать, шить, вышивать, готовить. Это норма была.
Семья Ирины была далека от церкви, поэтому родители не выразили удовольствия, когда их голосистую дочь пригласили петь в церковном хоре. Но преподавательница Ирины все-таки их уговорила. Первый приход в храм на службу нашей матушке запомнился. Ей подсказали, что сначала надо подойти приложиться к центральной иконе Казанской Божьей Матери.
Подхожу, целую, а там стекло было, знаете, двойное, я не видела его. Я как ударилась лбом. И мне стыдно назад, мне стыдно поворачиваться обратно. Я думаю, люди, наверное, весь этот звон услышали. Я стою, думаю, что делать? Ой, мама моя дорогая. Ну, думаю, ладно, повернусь. Такая поворачиваюсь вся из себя, красавица. Смотрю, все стоят спокойно, никто ничего не... Ну, ладно, все, слава Богу.
Примерно через полгода юную прихожанку настоятель храма, отец Александр Киняк, пригласил на прослушивание, а потом на клирос.
Тогда у нас все девочки, мы были вообще никак не оцерковленные, весь хор. И поэтому мы в храм как на праздник, вот так скажу. Все нафуфыренные, все. Там же еще платочек одеть надо, да? Голову уже покрыть надо. Ну как? Мы же все с прическами.
Настоятель проявлял столько терпения, столько любви к своим подопечным. Мягко, без назидания перевоспитывал.
Даже ногти, я помню, он тоже технично он меня заставил. Такие ногти длинные были, таким рубиновым цветом покрашены, знаете. Красавица. Благословение беру. И он так нечаянно, знаете, вот так рукой проводит. Ой, порезался. Ой, простите, простите, Ирочка, ваши ноготки повредил. Простите. А мне стыдно. Думаю, батюшке руку обрезала. Ну все, обрезала уже. Все. Вот он вот так вот нас аккуратно-аккуратно подводил там.
Ирина пела на клиросе год, который совпал с выпускным классом в школе. А потом, к удивлению родителей, решила поступать в музыкальный колледж. 4 счастливых года в колледже закончились переездом из Казахстана в Россию, на родину бабушки, в Новую Лялю. Так повернулись обстоятельства.
Сошла с поезда, иду, все такое серое, унылое, осень, да. Эти тротуары, если учесть, что я с города, то у нас асфальт, все, а тут доски. На один край встанешь, другая по лбу бьет. Сапоги резиновые, это для меня тоже шок был.
Но, как оказалось, основной шок был еще впереди. Девушка, выхваченная из тепличных условий, оторванная на время от родителей и подруг, лицом к лицу столкнулась с миром и его изнанкой. Ее природа этого не принимала и не приняла.
Меня спасло то, что я начала работать в храме, то, что начала общаться близко с батюшкой и с матушкой Леной. Она мне как подруга стала, как сестра. Она меня, мы с ней ровесницы, на 5 лет разница у нас с ней. Она меня вытянула просто, она меня поддержала.
И вместе со своим батюшкой познакомила Ирину с человеком, который стал ее судьбой. Николай Мелехин вернулся в родные края после окончания лесотехнического вуза в Екатеринбурге.
Первый раз я его увидела, шла домой с работы, он шел навстречу. Знаете, я такая иду, думаю, ой, такой парень симпатичный, штаны такие зеленые, а он лесником работал. И у него форма была лесничая зеленая. Потом в храме он пришел на службу, он как раз тогда тоже первый раз на службу пришел, оказывается.
Впрочем, самая первая служба в жизни молодого человека была намного раньше, еще в Екатеринбурге.
Ко мне приехал товарищ, который в будущем стал священником. Но мы уже знали, что он ходит в храм очень давно, и мы вечно мучили его разными вопросами. А как это, а как то? И он всегда нам отвечал, вот просто никаких вопросов больше не оставалось. Вообще на сердце ложилось. И тут он как-то с нас взял слово, так ты приди и посмотри сам, как вот апостол Нафанаил. Приди и видишь, сам убедишься, и все.
И он пришел в храм святителя Пантелеймона в Екатеринбурге. Стоял вместе с другом, обращая на себя внимание бабушек и не понимая, зачем он здесь.
Служба закончилась, я выхожу из храма. У меня до этого было все серым. Все серое. Выхожу, гляжу, голубое небо, зеленые деревья, птицы поют. Все цветное стало.
Это ощущение было новым и невероятно радостным, дающим силы. Он пообещал себе каждое воскресенье приходить в храм, но в следующий раз пришел уже только в Новой Ляле, когда начались разного рода проблемы, которые повергали в душевное смятение. И его храм спас.
Нравился, конечно, но не подойдешь же, сама не скажешь, давай с тобой познакомимся. Хотя с меня бы сталось, я смогла бы подойти. Батюшка сказал, неприлично. Отец Владимир сказал, неприлично.
После одного семейного праздника в доме священника, куда оба были приглашены, Николай проводил Ирину домой. На следующий день об этой красивой молодой паре уже говорила вся Новая Ляля, а спустя полгода гуляла на их свадьбе.
А потом у меня начался такой набат внутри, такая тяга. Мне стало как-то все на второе место. Вся работа, которой я потомственный, лесничий. Мне это нравилось, я в этом воспитывался. Это мое. Мне это все настолько стало неинтересно, я просто ничего не мог с собой поделать. И когда первый раз меня отец Владимир завел в алтарь, у меня такое чувство, что я домой пришел, что такое давно знакомое какое-то такое.
Рукополагали отца Николая в Верхотурье. И там же 5 следующих лет он служил диаконом. После иерейской хиротонии и после отъезда прежнего настоятеля принял воскресенский приход в Новой Ляле. И вместе с ним встала на путь служения его матушка.
Он очень добрый. Я взрывная, я атомная. Со мной тяжело. А он очень добрый, да.
Она справедливый, очень справедливый человек. И она за свое слово она отвечает. Она понимает, что говорит просто. И она чувствует поддержку внутреннюю. Внутренний стержень такой. У нее как это объяснить-то, может, обостренное чувство справедливости, что ли?
Настолько обостренное, что матушка Ирина может настаивать на своем и спорить, причем не только с мужем-священником, но и с его начальством. Впрочем, эти споры в итоге у начальства вызывают улыбку, а у самой матушки – раскаяние.
Сейчас я уже на себя не беру никакие решения, ничего. Поначалу я и артачилась, и свое «я» выставляла. Батюшка скажет вот так, а я вот так. Все равно в результате получалось, как он сказал. Спорила постоянно. Как вот мне надо, так.
Но сам Господь управляет характер и являет при этом свою непостижимую для нас волю. Третья беременность матушки Ирины оказалась трагичной. Нужна была операция, которую опытная врач-гинеколог делать отказалась. Потом все было как в страшном фильме. Неприбытие самолета, МЧС из-за нелетной погоды, фатальные прогнозы врачей, как во сне прощальные разговоры с духовником, с мамой, с двумя старшими детьми и призрачная надежда на двух совсем молодых хирургов, которые приняли решение бороться до конца за две жизни.
Батюшке сказала, первый раз за все время, сколько мы прожили, я говорю, я тебя люблю, прости меня, пожалуйста, за все. Скажу, может быть. И поехали. Но у меня не было страха внутри. Я говорю, ну, с Богом. Но она мусульманка, она на меня такая посмотрела, мне в глаза, я ее взгляд до сих пор помню. Она говорит, с Богом.
Как проходила операция? Что сделали эти двое молодых врачей, она так и не знает. Но хорошо помнит момент возврата в реальность.
И слышу, они говорят, давай ей липосакцию сделаем. Я такая потом думаю, так я же живая. Раз они шутят, значит, все хорошо. Значит, я живая. Думаю, ладно, пусть шутят.
Никаких детей, как минимум 5 лет. Таков был вердикт врачей. Чтобы избежать депрессии, матушка Ирина уезжала к подругам в Воронеж. Там молилась о ребенке святому Тихону Задонскому и обещала назвать мальчика Тихоном. Не прошло и года, как матушка Ирина ощутила в себе новую жизнь. А спустя положенное время в их семью пришел Божий подарок. Так в переводе звучит имя Тихон. Самое сложное – доверять Богу, даже когда проходишь такие испытания, которые без Его любящей руки пройти невозможно. Боли, страхи отходят и забываются, а своеволие снова на коне. Но и в такие моменты Господь, любя, показывает, что Он рядом. Доверься не своей, Его воле.
Он говорит, вот в отпуск надо съездить. Я такая, на что ты в отпуск поедешь? Ну где ты возьмешь деньги? Сейчас тебе позвонит, она с неба тебе Бог сумку с деньгами послал. Езжай, отец Николай, отдыхай, батюшке, вот так говорю. Сказала, психанула, ушла. Он потом на следующий день, он подходит, такой на меня смотрит, говорит, Ирин, сейчас звонил знакомый там его, мы у него деньги занимали. Ну, отдать нужно было, вот он, мы скопили сумму и вернуть должны были. Он ему, а он говорит, сказал, отец Николай, мне не надо денег, оставь себе, съезди, отдохни куда-нибудь.
Таких случаев было настолько много, что матушка в конце концов смирилась. Да, не так, как я, а как ты, Господи. Но свое слово периодически вставлять все-таки продолжает.
Ее цель, как бы помощь, она старается во благо сделать. Во благо семьи, во благо прихода. Где-то что-то бывает. Давануть надо немножко. Раз, и все пошло. И если это все нарушишь, потом опять заново все собирать.
Матушка Ирина – жена, мама и хозяйка дома. А в храме – регент церковного хора, преподаватель воскресной школы и, как она сама говорит, генератор разных идей. С ее подачи несколько лет назад при приходе был создан женский клуб «Елизавета» во имя любимой святой. Сейчас в нем 24 участницы. Со своими девочками матушка Ирина организует большие торжества к главным церковным праздникам, которые давно вышли за рамки прихода и стали общегородскими.
Ярмарки к празднику какому-нибудь там или что-то нам нужно в храм купить, чтобы деньгами не скидываться, чтобы у прихожан деньги не собирать. Мы что-то стряпаем, что-то соленья приносим, шьем. Все, что мы делаем чисто для храма.
Они очень разные и внешне, и внутренне. Отец Николай и матушка Ирина. Но он единичка, она нолик, а вместе они десяточка.
Я его точильный камень, как вот в кино «Поп» матушка говорила. Вот у меня, наверное, такой же характер, как там у героини.
Ну, я тоже, может, конечно, мало где-то что-то. Ну, можно, надо больше говорить, больше это. Тоже такие недостатки, конечно, есть. Надо больше внимания уделять. Ну, будем меняться, будем развиваться дальше. Есть на чем работать.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.